Ну что, мы начнем? Сегодня мы начнем читать вторую главу. Она является очень большой. Это вторая по величине глава Бхагавад-гиты. В ней 72 стиха. И сегодня мы пройдем первые 30 стихов. И по этой главе у нас будет пару занятий, вернее, три занятия. Это глава большая, сегодня 30, и потом еще разобьем на части. Значит, сразу я вам скажу, что вы, естественно, уже прочитали эту первую половинку главы. Вот, значит, если вы хотите, учиться, скажем так, с большей пользой, то есть рекомендованные стихи, которые неплохо знать наизусть. Если можете на санскрите, на русском, то это идеал. Вот если нет, то можете на русском. Из этого вот раздела, из первой половины второй главы, рекомендовано знать наизусть стихи 2.12, 2.13 и 2.14. Они подряд идут. Они являются такими ключевыми, принципиальными. 12, 13, 14. Итак, мы начинаем читать вторую главу Бхагавад-гиты, которая называется Санкхья, йога. Санкхья обозначает слово обзор, перечисление, анализ. Вот. И перед этим мы прочитаем Гита Махатмию, то есть это приложение из Падмапураны, где дается прославление этой главы и описывается благо от повторения этой главы. Итак, читаем Гита Махатмию. Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, ты услышала о славе первой главы Бхагавад-гиты, и теперь внимательно выслушай, что я расскажу тебе о величии второй главы. Когда-то на юге, в городе Пандхарпури, жил очень ученый брахман по имени Девашьяма. Он мог совершать все виды огненных жертвоприношений. Он знал, как важно принимать гостей. Своей деятельностью ему удалось удовлетворить всех полубогов. Однако сердцем и умом он не был счастлив и умиротворен. Он хотел постичь знания о взаимоотношениях души со сверхдушой, параматмой. И для этого приглашал йогов и аскетов, и, оказывая им служение, спрашивал их об абсолютной истине. Так он провел долгие годы своей жизни. Однажды на прогулке он увидел йога, который, сидя, скрестив ноги, с устремленным на кончик носа взглядом, был поглощен глубокой медитацией. Девашьяма понял, что этот йог был полностью умиротворен и лишен материальных желаний. С величайшим почтением и благовением Девашьяма поклонился его стопам и спросил, как ему удалось достичь полного спокойствия ума. Тогда йог, обладающий полным знанием Верховной Личности Бога, Господи Кришне, посоветовал Девашьяме отправиться в деревню Савпур, найти человека по имени Митраван, пастуха, присматривающего за козами, и получить у него наставление в науке осознания Бога. Услышав это, Девашьяма вновь предложил свои смиренные поклоны его стопам и тотчас отправился в Савпур. Добравшись туда, он разыскал на северной стороне прекрасный лес, в котором, как ему сказали, жил Митраван. Войдя в лес, он увидел Митравана, сидящего на вершине утеса на берегу небольшой реки. Митраван выглядел прекрасным и полностью умиротворенным. В лесу дул легкий ветерок, и приятный аромат доносился со всех направлений. Повсюду без малейшего испуга паслись козы. Он заметил, что некоторые из них спокойно сидели рядом с тиграми и другими дикими животными. Когда Девашьяма увидел такую картину, его ум совершенно успокоился. Он с уважением подошел к Митравану и сел рядом. Казалось, что Митраван был полностью погружен в медитацию. Через некоторое время Девашьяма спросил у него, как он смел достичь служения Господу Кришне. Выслушав этот вопрос, Митраван на минуту погрузился в глубокое размышление, затем ответил: «Мой дорогой образованный Девашьяма, как-то раз очень давно я приглядывал в лесу за козами, когда на нас напал свирепый тигр. В поисках спасения козы бросились во все стороны. Испугавшись тигра, побежал и я. На некотором расстоянии я огляделся и увидел, что одна из моих коз оказалась на берегу реки прямо перед тигром. И в это время произошла странная и удивительная вещь. Тигр потерял гнев и желание съесть мою козу. Поэтому коза спросила у него: «Ты добрался до пищи, так почему же ты не ешь мое мясо? Ты должен был убить меня, с удовольствием съесть мою плоть. Почему же ты медлишь?» «Дорогая коза, как только я попал сюда, гнев оставил меня, и я не испытываю голода и жажды», — сказал тигр. «Я тоже не знаю, почему я не боюсь и чувствую себя спокойно», — ответила коза. «А чего же это может быть? Если ты знаешь, скажи мне». «Не знаю», — ответил тигр. «Давай спросим этого человека». Увидев, какие изменения произошли в поведении тигра и козы, я изумился. Затем они подошли ко мне и спросили, неизвестна ли причина мне. Я заметил обезьяну, сидящую на ветке соседнего дерева. Все вместе мы отправились к этой обезьяне, которая была царем обезьян, и обратились к ней. Обезьяна с большим уважением ответила на наш вопрос. «Слушайте, я расскажу вам одну очень старую историю. В этом лесу прямо впереди вас есть большой храм, в котором Господь Шива установил Шивалингу. Когда-то очень давно в нем жил ученый-мудрец по имени Шукама, совершивший множество аскез. Каждый день он приносил воду из реки и цветы из лесу и поклонялся Господу Шиве. Так он прожил многие годы, пока однажды не появился один мудрец. Тогда Шукама принес фрукты, воду и накормил его. После того, как мудрец поел и отдохнул, Шукама заговорил с ним. «О, ученый человек, я живу здесь, совершая аскезы и служения лишь для того, чтобы обрести знания о Господе Кришне. Но только сегодня, встретившись с тобой, я увидел результаты моих аскез». Исполненные почтения слова Шукамы очень порадовали мудреца, и он написал на куске камня вторую главу Шримад Бхагавадгиты, а затем дал Шукаме наставление ежедневно читать эти стихи. «Поступая таким образом, ты быстро достигнешь своей цели». Проговорив это, мудрец на глазах у Шукамы исчез. После этого, следуя указаниям мудреца, Шукама каждый день до конца жизни вслух читал эти стихи. Скоро он получил полное знание о Господе Кришне, а с того дня, как он начал повторять эти стихи, не испытывал боли, ни жажды, ни голода. Благодаря аскезам и служению, совершенным в этом месте, любой, кто попадает сюда, не чувствует голода и жажды, и тотчас обретает полное спокойствие. Митрован сказал, когда обезьяна закончила свой рассказ, мы с тигром и козой отправились в этот храм. Там мы нашли написанную на куске камня вторую главу Шримад Бхагавадгиты. Я стал ежедневно декламировать ее стихи. Так нам удалось очень быстро достичь служения Господу Кришне. Дорогой мой брахман, если ты начнешь повторять стихи второй главы Шримад Бхагавадгиты, то очень скоро обретешь милость Господа Кришны. Господь Вишну сказал, дорогая Лакшми, вот так Девашьяма получил знания от Митравана. И, преклонившись перед этой великой душой, вернулся в Панхапур, и теперь каждый день повторяет вторую главу Шримад Бхагавадгиты. Таким путем он достиг лотосных стоп Господа Кришны. Дорогая Лакшми, в этом состоит величие второй главы Шримад Бхагавадгиты. Ом намо Бхагавате Васудевая.
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 Итак, мы начинаем обзор второй главы, первой половины, которую вы уже дома прочитали. Глава, как я сказал, называется «Санкья», обзор, анализ, перечисления. То есть во второй главе Бхагавадгиты очень коротко, не вдаваясь в детали, Кришна изложит основные идеи Гиты, которые потом, уже начиная с третьей главы, он будет развивать более подробно. Здесь мы немножечко услышим и о карме, о йоге, о гьяне, о долге и о бхакти немножко тоже мы узнаем. То есть немножечко коротко обо всем. То есть вторая глава такой как бы дайджест, такая выжимка Бхагавадгиты. Вот. Но все это идет в контексте истории. То есть мы уже прошли с вами первую главу. И подошли к той ситуации, к тому моменту, когда Арджуна, несмотря на свою, так сказать, недюжинную подготовку в плане учебы и жизненного опыта, запутался и не мог принять решение в жизненной ситуации. Мы читали об этом вот моральном внутреннем конфликте Арджуны, когда он, в общем-то, понимал, что сражение – это его долг, но поскольку Кришна так сделал, что вот эти вот внутренние привязанности Арджуны к своим родственникам всколыхнулись, то вот эти вот чувства, которые поднялись на поверхность, они по закону природы затмили разум. То есть мы говорили уже о том, что для того, чтобы разум был чистым и ясным, для этого необходимо контролировать чувства. Чувства не контролируются, никакой йоги не может быть. Вот, то есть либо мы живем на уровне разума, либо мы живем на уровне ума и чувств. И вот получилось так, что Арджуна теоретически совершенно верное дело утверждение, но практически мы видели, к чему это все привело. Первая глава закончилась тем, что Арджуна совершенно обессиленный, хотя еще битвы-то и не было, чего он устал-то, собственно говоря. Он совершенно обессиленный, потерял все силы в борьбе с собственным умом, сел в колеснице, отбросил свой лук, с которым никогда не расставался, схватился за голову, и на глазах у него были слезы. То есть фактически он попал полностью под контроль своего ума, хотя говорил очень умные вещи. Вот это был, скажем, такой финал печальной первой главы Арджуна Вишада Йога, скорбь Арджуны. И вот теперь во второй главе, опять же говорю, что эти разбития на главы, они достаточно условны, продолжается живой разговор. Арджуна потерял надежду найти ответ, потому что ситуация была сложная, запутанная, вот, и его разум не мог ему никак помочь. Поэтому во второй главе, буквально в самом начале, уже он обратится за практической помощью к Кришне. И мы сейчас будем читать о том, как это все произошло. Итак, стих 1. Здесь начинает говорить Санджая. Опять же, мы помним, что Санджая – это секретарь Дритараштры, слепого царя, который сидит во дворце. Он не участвует в битве, хотя цари обычно участвовали в битве, но он практически был инвалид, поэтому он не мог участвовать. Он сидел и как такой взволнованный болельщик, он волновался, что будет. Как болельщик, почему? Потому что он, несмотря на то, что у него должно было быть как у царя, всеобъемлющее сознание, он должен ко всем относиться равно, он разделил, он сказал: «Мамака, пандаваш чайва». Вот это мои сыновья, мамака, а это пандавы, вот они отдельно. Да? Он отделил, хотя это одна семья была. И он спрашивал, что там произошло на этом, на поле битвы. И вот теперь опять вступает Санджая, который обладал по милости своего учителя Вьясадевы мистическим видением, и он видел и слышал все, что происходило на Курукшетре, и рассказывал об этом своему царю Дритараштре. Итак, Санджая сказал: «Увидев подавленное состояние и полные слез глаза Арджуны, преисполненного сострадания, Мадхусудана Кришна сказал такие слова». Итак, первое, что здесь привлекает наше внимание, это то, как Санджая называет здесь Кришну, имя Мадхусудана. Мадхусудана обозначает тот, кто убил демона Мадху. На заре творения, когда Брахма только-только начинал творить материальный мир, перед этим он получил посвящение от Кришны. То есть без посвящения, без знания невозможно начать действовать. Поэтому дети перед тем, как начать работать, идут в школу. Школа – это тоже некая форма посвящения. Знаю, там тоже есть учителя, может быть, там нет какой-то такой церемонии вот в нашем смысле этого слова, но это посвящение. То есть ученики смиренно ходят в школу, пытаются учиться, учителя делятся. Это форма посвящения. И когда они, скажем, учатся, так сказать, все больше и больше обретают знания, тогда они уже начинают быть квалифицированными работать. То есть перед деятельностью должно быть знание, какая-то установка. Вот. Не установив программу на компьютере, вы не можете работать, правильно? А что такое программа? Не что такое, как знание. Знание, некая информация установлена, теперь можно действовать. Без знания действовать нельзя. Итак, Брахма получил посвящение на заре творения, и он получил веду. Получил он ее не в форме книги, конечно же. В этом не было необходимости. Память Брахмы, в общем-то, идеальна. Он это получил в форме шабда Брахма, то есть трансцендентного звука. Он все это запомнил, и на основе этого знания он начал действовать. Но этот демон Мадху, он украл у него знание, веду, не в буквальном смысле, как вот можно взять, украсть у нас какую-нибудь книгу, да, и все, теперь моя память плохая, книгу украли, я ничего не помню. Да. Вот, то есть он вошел в ум Брахмы. Этот демон такой очень необычный, он вошел в ум Брахмы, и у Брахмы такое, знаете, как это, затмение случилось. Как бывает, что такое, вдруг ни с того ни с сего, мы раз и забыли какие-то вещи, которые, даже бывает так, что какой-то человек, вообще, мы его знаем, знакомы, встретили, и, господи, как его зовут? Выскочило и все. То есть вот такие какие-то мгновения, когда вдруг знание куда-то пропадает, и все. И мы так стоим, просто глазами хлопаем, ничего не соображаем. То есть как бы какое-то такое вот затмение натуральное происходит у меня. И вот этот демон Мадху, он вошел в ум Брахмы, и фактически, как это сказать таким современным компьютерным языком, знание недоступно стало. То есть все, Брахма не мог им воспользоваться. И все, что он мог, так сказать, сказать, все, к чему он мог обратиться, это только его Господь, его повелитель. Вот. И когда Господь убил этого демона, Мадху опять это знание вернулось к нему. Итак, Мадху – это демон, Причем демон, который вызывает сомнение. То есть, когда у человека нет знания, что есть вместо знания? Сомнение. Сомнение это обозначает недостаток знания, непонимание каких-то вещей. И вот это имя Мадхусудана упоминается здесь не случайно, в связи с тем, что как раз Арджуна пребывал в состоянии сомнения, и он, значит, будет обращаться к Кришне для того, чтобы он уничтожил это сомнение. Фрагмент комментария. Материальное сострадание, скорбь и слезы – все это есть проявление невежества в отношении нашего истинного «я». Сознающий истинную природу нашего «я» скорбит о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово «Мадхусудана». Господь Кришна убил демона Мадху, а теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил его демона заблуждением, одолевшего его при исполнении его долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду, грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, именуется шудрой, то есть скорбящим без причин. Арджуна был кшатрием, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Вот здесь дается интересное определение термина шудра. Смотрите, мы знаем, что шудра – это один из классов общества, социального устройства. Люди, которые занимаются трудом по найму, физическим трудом. Здесь Прабхупада дает еще одно значение слова шудра – тот, кто скорбит без причины. То есть не то, что это люди вот просто они вот в материальном плане привязаны к какому-то физическому труду. Это также еще и некая, так сказать, ну, квалификация, точнее, ее отсутствие на внутреннем уровне. То есть это вот связь с гунами невежества обозначает, что они не знают, по какому поводу нужно сокрушаться. Эмоции неизбежны в нашей жизни, в том числе и какие-то, может быть, эмоции вот такие, негативные. Они тоже иногда, так сказать, нужны. Вот. Но по какому поводу? Вот нужно сокрушаться по поводу того, что мы потеряли Бога. Вот, вот так сказать, повод, так сказать, для этих эмоций. А здесь Арджуна использует, скажем, эту эмоцию немножко не по назначению. Прабхупада объясняет, что тот, кто скорбит без причины, это одно из проявлений его квалификации как шудра. Далее, текст второй. Верховный Господь сказал: «Мой дорогой Арджуна, как могла эта скверна одолеть тебя? Это не подобает человеку, знающему, какова истинная ценность жизни». И приведет не к высшим планетам, а к бесчестью. Итак, здесь Кришна использует интересное слово «ан-арья». Арья, арья – это человек, знающий высшие ценности жизни. «Ан-арья» обозначает «не-арий». То есть не нужно думать, что «арья» – это какая-то национальность. Вот, мы все, так сказать, наверное, читали, смотрели 17 мгновений весны, там про вот эти все выдумки, значит, истинный ариец, характер нордический, беспощаден к врагам рейха там, и прочий бред всякий разный. Вот, то есть ария – это не какая-то там нация, что это вот светлые волосы, голубые глаза, вот такой, такой холодный северный характер. Нет, не об этом речь. Ария – это квалификация человека. И так он говорит: «Анарья джуштам асваргьям». Ты ведешь себя сейчас не как ария, и поэтому это приведет тебя не на сваргу, а асваргьям. Сварга – это рай, райские планеты. Асваргьям, он говорит, что с таким сознанием сварги тебе не видать. И дальше он говорит: «Кутаства кашмала медам». Как могла эта скверна одолеть тебя? То есть, смотрите, все те эмоции, которые Арджуна испытывал, казалось бы, разумные какие-то рассуждения, которые он в первой главе, помните, он, в общем-то, говорил не глупые вещи. Все это Кришна здесь называет одним словом, говорит: это все скверно. Как могла эта скверна одолеть тебя? Ты рассуждаешь не как арий, не как человек, знающий высшие ценности жизни. И поэтому с таким сознанием, с таким подходом тебе не достичь сварги высшего мира. Итак, он здесь говорит, что это какое-то что-то недостойное совершенно, да? И теперь один еще интересный момент, поскольку этот стих, практически это первый стих в Бхагавад-гите, где уже идет речь прямо от первого лица Бога, Шри Бхагавану Вача, Кутаства, Кашмалам, Дам, Вишами, Самупасхи, там, Анарида Джуштава Сваргьям, Акирти, Кармарджуна, говорит. То есть здесь это слово Бхагаван переводится как Верховная Личность Бога. И в комментарии к этому стиху Шрила Прабхупада приводит определение термину Бхагаван, которое дал великий мудрец прошлого Парашара Муни, который, собственно говоря, был отцом Вьясы. Парашара Муни, он также был автором крупнейшего труда по астрологии Брихат Парашара Хора Шастра. Вот, и он был великим преданным Господа, и он дал определение тому, кто такой Бхагаван. То есть Бхагья это, так сказать, удача или то, чем можно наслаждаться. Вот, а Ван это тот, кто обладает всем тем, чем можно наслаждаться. И там он перечисляет шесть достояний Бхагавана или Бога, шесть достоинств, обладая которыми Бог, собственно говоря, отличается от всех остальных живых существ. Это абсолютная сила, абсолютное знание, абсолютная красота, абсолютная слава, абсолютное богатство и при этом абсолютная отрешенность. Отрешенность в том смысле, что он живет не для себя. То есть это тот, кто готов всем пожертвовать, все отдать ради других. Собственно говоря, там смысл жизни Бога. Он живет ради нас. Итак, тот, кто обладает всеми этими шестью достоинствами в превосходной, в полной мере, он называется Бхагаван. То есть определение Бога или Бхагавана желательно тоже знать. Вот если вопрос, что такое Бог, вы можете сказать, что Бог это тот, кто обладает всеми шестью достоинствами в полной мере, что делает его кем? Кришной. То есть все привлекающим. Потому что люди тянутся к богатству, к силе, к красоте, к знанию, к славе, к отрешенности. Привлекательные качества. Герои отрешенные, те, кто совершили великую жертву для других, они очень привлекательные личности. Итак, это стих второй. Далее Кришна говорит: «О сын Притхи, не поддавайся унизительному малодушию, оно не подобает тебе. Вырви из сердца эту недостойную жалость и воспрянь, о карающий врагов». Итак, он говорит: «Кшудрам хридая даурбальям, позорная слабость сердца». То есть все то, что, казалось бы, делало Арджуну в наших глазах очень таким, ответственным человеком, который выражал свои сомнения по поводу необходимости участия в этой битве и аргументировался очень сильно, Кришна говорит, что это позорная слабость сердца. Потому что в действительности Арджуна построил целую баррикаду этих аргументов. Для чего? То есть все это благородство-то для чего внешне было? Только для того, чтобы сделать одно дело. Он не хотел сражаться. То есть он противостоял Богу, он спорил с Богом. Он спорил с Богом. И хотя внешность это было очень, так сказать, как бы прилично, красиво, умно и разумно, сам Арджун от этого был несчастлив. У него слезы были на глаза. И Кришна, не впадая в сентиментальность, он говорит, что это просто позорная слабость сердца, и не более того. То есть он описывает, оценивает эти вещи совершенно с другой позиции, понимаете? Не с позиции мирского моралиста там, и так далее, хотя он понимает, что такое мирская мораль. Но он с другой позиции оценивает все эти вещи. И так он называет вещи своими именами, что, может быть, немножко обидно звучит. Итак, Кришна говорит здесь еще о том, что Арджуна – это представитель очень возвышенного и известного рода. Он называет его здесь Партха. Партха обозначает сын Притхи, его мать Кунти – это одно из ее имен, Притха. И мы говорили уже о том, что она была фактически родственницей Кришны, тетей вот его. И поэтому он ему говорит, что ты, намекая на его такой знатный высокий род, он говорит, как ты, представитель такого высокого рода, мог стать жертвой такой позорной слабости сердца. Вот, то есть немножко как бы так укоряет Арджуну. И он говорит, что такое поведение недостойное. То есть фактически получается, что Арджуна был прирожденным воином, одним из лучших воинов на Курукшетре, обученным. Фактически, это то, ради чего он, собственно говоря, всю жизнь-то и учился военному делу. Да? И вот теперь, когда наступил такой решающий момент, Арджуна стал проявлять совершенно неуместный пацифизм, не к месту. То есть, в целом, мир — это хорошо, миру мир, все здорово, так сказать. Вот. Но когда значит, вот такая вот ситуация возникает, то здесь этот пацифизм совершенно недостоин. Потом, когда эти все враги будут уничтожены, тогда мы будем защищать мир. Это тоже одна из задач кшатры – защищать мир. Но когда как раз миру угрожают кшатры, другие какие-то демоны, да, вот теперь в этот момент обязаны кшатры не только мир защищать, но также и карать тех, кто этот мир делает не очень мирным, называется. Итак, это третий стих. Дальше, говорит. Теперь вступает Арджуна, начинает оправдываться. Арджуна сказал: «О сражающий врагов, о победитель Мадху, Кришна, как я могу пускать свои стрелы в таких людей, как Бишма и Дрона, достойных моего поклонения?» Итак, «Пуджарха Арисудана», он говорит, что я должен совершать им пуджу. Пуджа обозначает поднесение цветов, поднесение благоприятных предметов и так далее. То есть пуджа – это обряд поклонения. Он говорит, что в действительности я своего учителя, Дрону, и своего деда Бишму должен осыпать цветами, а ты мне предлагаешь осыпать их стрелами. Он говорит, это очень странно. Вот, потому что эти личности, они достойны поклонения. Он говорит, ты же Кришна убийца демонов, да? Он говорит, опять его называют этим именем, Мадхус, убийца демонов. А где здесь демоны? Это благородные люди. То есть сейчас Арджуна не имеет в виду, конечно, там были негодяи, полно, сколько угодно, вот, но Арджуна не об этом сокрушался, он сокрушался о том, что хочешь не хочешь, ему придется также воевать и против близких ему людей, потому что волею судьбы они оказались на стороне, противоположной стороне Кришны. И так он говорит, что ты убийца демонов, а не благородных людей, на что ж ты меня толкаешь? Толкаешь меня на убийство тех, кого я должен осыпать цветами, а не стрелами. И так Арджуна продолжает свою эту вот аргументацию, на основе чего? На основе опять же того, что чувства возобладали над разумом. И здесь фактически один такой важный момент, что, значит, Дрона, без сомнения, конечно же, был его учителем. Но и поднимать руку на учителя – это преступление. Учитель – это тот, кто фактически ведет нас по жизни. Но здесь нужно понять такую вещь, что учитель – это не просто какая-то вот такая форма жизни, учитель называется, это гуру, вот такой, печать у него, гуру, да. Учитель – это квалификация, которую можно развить, и, к сожалению, ее можно иногда потерять, эту квалификацию. Так вот, учитель – это человек, который развил в себе определенную квалификацию. И пока он эту квалификацию проявляет, мы действуем, следуя за ним, как за учителем. Если при каких-то определенных обстоятельствах он теряет эту квалификацию, что иногда, к сожалению, бывает, мы не должны быть слепыми последователями. Оставаясь уважительными к нему как к личности, мы не можем больше следовать за ним как за учителем. Понимаете? И в шастрах есть описание определенных ситуаций, когда ученик должен отвергнуть гуру. Говорится о том, что мы должны принять гуру. Кришна говорит, прими гуру. Но есть ситуации, когда необходимо отвергнуть гуру. И это описано в шастрах, есть такие ситуации, описание восьми песни Шримад Бхагаватам, когда Бали Махарадж отверг своего гуру Шанкарачарью, потому что это был критический такой, как бы, поворотный момент в его жизни, когда он мог вручить себя Богу, отдав ему все. И в это время его учитель стал не прозрачной средой между ним и Богом, а заслонкой. Он сказал, нет, нужно этого делать. И поэтому Бали Махарадж отверг своего гуру. Точно так же Дрона. С одной стороны, он был учителем Арджуны, но он был, конечно, не духовным учителем в строгом смысле этого слова. Тем не менее, он обучал воинским искусствам, определенным принципам. Это тоже, так сказать, близко ко всему. Учителей могло быть очень много на самом деле. Вот, тем не менее, Арджуна, конечно, был ему очень благодарен, очень любил Дрона, он восхищался им. Его, так сказать, вот этой вот удивительной силой, его качествами брахманическими. Вот. Но в данном случае Дрона потерял свою квалификацию в какой-то степени как учителя, потому что он не вступился, скажем, за тех же пандавов, за их жену, когда, значит, она была оскорблена, хотя мог бы. И его слово бы последовали, потому что его авторитет был непререкаем, если бы он вмешался. Но он попал в некую зависимость от этой семьи, от клана Куру, и, думая о себе, он забыл о своем долге. То есть фактически он, можно сказать, подвел пандавов. Учитель только дает знания, он также защищает ученика. И когда они нуждались в его защите во время, после этого такого несправедливого, азартного этой игры в кости, Дрона не вмешался, хотя мог, понимаете? То есть он как бы дисквалифицировал себя как учитель. Вот. Нужно продолжать уважать его как личность. Да, но как учитель он уже не действует. Все, он потерял эту квалификацию. Вот. Итак, мы не должны думать слепо, что учитель всегда прав. Он прав лишь до тех пор, пока он сам следует Писаниям, пока он сам являет своей жизнью идеальный пример святости. Тогда мы следуем за ним как гуру. Если он потерял эту квалификацию, ну что, бывает всякое. Вы ехали, сказать, ехали, и у вас лопнула шина. Может, сколько угодно ее ругать. Но мы должны быть благодарны тому, что мы на ней проехали там 100 километров. Потом на лоб мы поменяли другую. Ну, что поделаешь. Всякое бывает. Особенно в Кали-Югу. Итак, здесь такой очень драматический момент в имени Арджуны, потому что мы знаем, что в ведической цивилизации отношения с учителем – это святое. Это фактически личность по важности первая в жизни человека, тот, кто ведет нас к Богу. И тут вдруг такая ситуация, что учитель и ученик оказываются по разные стороны. И вот теперь в 5 стихе Арджуна эту, как бы эти свои сомнения будет дальше объяснять. Стих 5, Арджуна продолжает говорить. «Лучше жить нищенствуя, нежели существовать ценой гибели великих душ моих учителей. Пусть ими овладела мирская корысть, они все равно остаются моими учителями. Если они будут убиты, все наши радости будут окрашены кровью». Итак, то есть здесь Арджуна выражает как бы такое несколько не совсем правильное понимание учителя. Он говорит, что пусть даже ими овладела мирская корысть, они все равно остаются моими учителями. Нет, это дисквалифицирует учителя, потому что он по определению бескорыстен. Он совершает как бы свое учительство как служение, он бескорыстен. И тут он говорит, что пусть даже ими овладела мирская корысть, все равно не мои учителя. То есть он сейчас путает материальный уровень и духовный уровень. То есть мы можем продолжать относиться уважительно к этой личности, как к личности. Уважать нужно всех. Но квалификация гуру – это особая квалификация. Итак, Арджуна здесь говорит, что я не могу. Он говорит, что пусть я лучше умру, прося подаяние, чем буду сражаться со своими близкими, потому что наслаждения не будет. Даже если я выиграю эту битву, он говорит, я этого внутреннего конфликта не переживу. Как я могу жить, когда мое счастье будет обогрено кровью моих близких? Что за счастье такое? То есть невозможно так жить. И Арджуна прекрасно понимает, что мы уже говорили в тот раз, что хотя кшатрий не может просить подаяния, это противоречит полностью его психологии, тем не менее он все-таки склоняется больше к этому. Он говорит, пусть я, так сказать, лучше умру, прося подаяния, чем буду жить, значит, или без победы ценой вот этих вот смерти великих душ. Он говорит, что я не смогу этого сделать, да, потому что я лучше умру нищим, но моя жизнь не будет запятнана над этим вот грехом убийства моего гуру. То есть в данном случае он не понимает вот этого момента, что его гуру как гуру потерял квалификацию. Кришна это видит, Арджуна это не видит. То есть он как бы на сентиментальном уровне сейчас оценивает все эти вещи. Далее, текст 6. «Мы не знаем, что лучше, победить их или быть побежденными ими. Сыны Дхритарашты стоят сейчас перед нами на поле битвы. Если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл». Итак, это последний аргумент Арджуны. Нерешительность. То есть он говорит, я не буду сражаться, потому что я не уверен, что для нас благо, проиграть или победить. Обычно такие вопросы в уме кшатрия не всплывают. победа и только победа, и ничего, ни шагу назад, это вот лучше я умру, чем отступлю. То есть он мотивирован на победу, а если не добиваюсь победы, значит я умираю и все, иначе моя жизнь не имеет смысла. Так мыслит кшатрий. В данном случае он проявляет такую нетипичную для кшатрия нерешимость. То есть это одно из свойств кшатрия – решимость. А здесь вот эта вот привязанность лишает его этого качества. И он говорит, что мы не знаем, что лучше – победить или быть побежденными. Вот. И поэтому он говорит, что как я вступлю в битву, когда я точно не уверен. Мы знаем, это один из принципов нити шастры, есть такой раздел, нити шастры – это моральные такие кодексы поведения. И там много разных вещей в этих нити шастрах. Великим учителем нити шастр был некто Чанакья Пандит. Есть такие книжки «Афоризмы мудреца Чанаки». Не то, что он их придумал, он их так хорошо комментировал из нити шастр. И там он говорит такие вещи, что если вы в чем-то не уверены, делать или не делать, лучше не делайте. То есть нужно делать только в чем-то полностью уверен. Допустим, он говорит там, что если вы думаете, есть или не есть сейчас, питаться, принять пищу, не принимать. Он говорит, лучше не ешьте, раз не уверены. Если вы думаете, отправляться в путь или не отправляться, он говорит, лучше не отправляйтесь. Он говорит, ну если вы думаете, жениться или не жениться, лучше женитесь. То есть в большинстве случаев, когда человек не уверен, ему лучше не делать этого. И руководствуясь этим принципом нити шастры, Арджуна думает, ну я же не уверен. Как же я могу в такое дело, это же не просто там какая-то мелочевка, это же война. Вот. Я не уверен в том, какой исход будет предпочтительным, поэтому я не хочу сражаться. Итак, это очередной его аргумент. Что там у него было? Аргументы какие? Сострадание, да? Вот. Что еще такое? Напоминайте мне, что там Арджуна делает? Ответственность за родственников, за семью, да? Боязнь потерять наслаждение, да? Что еще там было? Боязнь навлечь на себя грех, да?
Убивать старших,
да, нарушение. То есть вот это будет еще один добавляется аргумент, значит, неуверенность. Итак, прочитаем фрагмент комментария. Несмотря на то, что кшатри обязаны воевать, Арджуна сомневается, сражаться ли ему, рискуя вызвать ненужные жертвы, или же уклониться от боя и жить нищенством. Если он не победит врага, то милостыня станет для него единственным средством существования. Также не было у него уверенности в победе, поскольку силы обеих сторон были примерно равны. Однако, даже если победа была бы на их стороне, ведь они боролись за правое дело, все равно Смяды и Тараштры погибли бы в сражении, и жизнь без них была бы очень тяжелой. И победа эта обернется поражением. Так думал Арджуна. Читаем дальше. Текст 7. Арджуна продолжает говорить. «Слабость заставила меня утратить всякое самообладание. И я уже не вижу, в чем же мой долг. Укажи мне верный путь. Теперь я твой ученик. Поручаю тебе свою душу. Прошу, научи меня». Шишьястхам шатхимам твам прапанам. Он говорит, я твой шишья. Шишья обозначает ученик. Шикша – это наставление. А шишья – это тот, кто принимает наставление, ученик. Он говорит так, шишьяс те гам. Я теперь твой ученик. Те твой, агам, я твой ученик. Теперь агам твам прапанам. Я полностью предаюсь тебе. То есть Арджуна в этом 7 стихе совершает такой вот шаг очень серьезный, когда он понял, что его настоящий учитель не на той стороне дрона, а вот он здесь рядом, Кришна. То есть он в нем почувствовал эту вот духовную силу, и он понял, что только Кришна может его спасти, никто другой. И поэтому теперь он из этой всей двойственности своего ума и всей своей аргументации делает шаг наверх, шаг в трансцендентное, шаг к Богу. И теперь мы прочитаем фрагмент комментария. По своим свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь достижения цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю, который поможет выпутаться из жизненных затруднений, возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, леса и не поджигал. Подобным же образом мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в замешательстве. Ведические писания рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек познает все. Поэтому, чем пребывает в затруднении, в затруднениях, рождаемых материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. Итак, в этом стихе Арджуна делает важный шаг. Но то, что учитель, вернее, то, что ученик принимает учителя, отсюда совсем не следует, что учитель мгновенно принимает ученика. Нет. Ученик – личность со своим выбором, и учитель – личность со своим выбором. То есть риск, что учитель может нам отказать, если мы не квалифицированы или по какой-то другой непонятной нам причине. Так вот, один из духовных учителей прошлого, Баладе Видья Бушан, он комментирует этот стих, говорит, что когда Арджуна обратился к Кришне и сказал ему, что «я становлюсь твоим учеником», вот. Кришна ему на таком как бы внутреннем уровне, называется ментальный диалог, невысказанные слова, сказал: как я могу быть твоим учителем, Арджуна? Мы же с тобой сверстники. Мы с тобой сверстники, ровесники, можно сказать. Он говорит: я думаю, что ты только что со мной так спорил вообще яро, да? Аргументы разные выкладывал, теперь ты говоришь, а твой ученик. Ты меня, скорее всего, не будешь слушаться, потому что легче слушать таких людей, которые, ну, очевидно, старше. Чей авторитет он непререкаем. Он говорит: да мы с тобой друзья, ровесники, у нас с тобой такие на ты, как бы фамильярные отношения, как я могу быть твоим учителем? Иди лучше к Вьяси, к Вьясадеве. Вот он почетный, почтенный старец, его все уважают, с ним ты не поспоришь, это точно. Вот со мной так легко споришь. То есть Кришна проверяет Арджуну, его решимость, и поэтому он не дает ему такого как бы стопроцентного согласия, так сказать, сразу, да? То есть Кришна испытывает Арджуну. Далее, текст 8. Арджуна продолжает говорить: «Я не в силах успокоить боль, иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющее себе равных на земле. И верховная власть, подобная той, которой обладают полубоги на небесах». Комментарий читаем. Фрагмент. «Хотя Арджуна и выдвигал многочисленные доводы, основанные на знании религиозных принципов и законов морали, оказалось, что он не способен разрешить возникшую у него реальную проблему без помощи духовного учителя Шри Кришны. Он понял, что его так называемое знание не поможет избавиться от страданий, иссушающих все его существо. Академическое знание, эрудиция, высокое положение и так далее бесполезны при решении жизненных проблем. Помощь в этом может оказать лишь духовный учитель, подобный Кришне. Из этого можно заключить, что духовный учитель, обладающий сознанием Кришны, есть истинный духовный учитель, ибо он может разрешить все проблемы жизни. Господь Чайтанья сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, независимо от своего социального положения, является подлинным духовным учителем. Кибавипра, кибаньяси, шудра кенинай, эй Кришна таттвавети сей гуру хай. Не имеет значения, является ли человек випра, большим знатоком ведической мудрости, или низкорожденным, или ведет отреченный образ жизни, если он владеет наукой о Кришне, то он является совершенным и истинным духовным учителем. Это цитата из читания Чаритамриты. Таким образом, не владев наукой сознания Кришны, никто не может стать духовным учителем. В Падмапуране также сказано: «Шаткарма нипуно випра мантра тантра вишарадах авайшнава гуру насьят вайшнава свапачо гуру». Ученый брахман, хорошо разбирающийся во всех разделах вед, не может стать духовным учителем, не будучи вайшнавом, то есть сведущим в науке сознания Кришны. Вайшнав же, то есть обладающий сознанием Кришны, может быть духовным учителем, даже если он происходит из семьи, принадлежащей к низшей касте. Здесь Прабхупада в комментарии описывает квалификацию духовного учителя. То есть он говорит, что самое главное – это Кришна Татва Ветти, знать Татву или истину о Кришне. То есть разные гуру, есть разные учителя. В Индии очень высокая такая культура различных наук и так далее. И там всяким разным искусством учат музыки, танцам, йоги, аюрведе, астрологии, всяким разным другим вещам. И там везде это все связано с понятием гуру, тот, кто передает, это все называется гуру. Но в данном случае мы знаем, что среди всех наук, самая возвышенная наука является возвышенная наука о душе. Поэтому мы говорим об учителе в совершенно таком конкретном духовном смысле. Не просто какой-то там, может быть, мистик там или кто-то еще, а это тот, кто конкретно завязывает нас на Кришну. То есть тот, кто обеспечивает эту вот связь, порванные отношения с Богом. Это духовный учитель в традиции бхакти-йоги, в традиции вот этой вот любви к Богу. И здесь Прабхупада говорит, что вот такое качество. То есть его социальное происхождение не имеет никакого значения. Откуда он, с какой семьи, с какой касты, какое у него социальное положение, отреченный он человек, семейный человек, не имеет значения. То есть имеет значение, он знает науку о Боге, он живет сам в соответствии с этой наукой, и он может помогать другим. Вот это квалификация духовного учителя. Далее. Текст 9. Санджая опять вступает. Он говорит, Санджая сказал... Промолвив эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне. Говинда, я не буду сражаться. И замолчал. Вот так. Только что принял учителя. Сказал, все, полный дундават, поклон ему. Я, предавшая тебе душа, но сражаться не буду. Вот. То есть в стихах в 7-8 Арджуна, как бы так сказать, продемонстрировал свое, с одной стороны, такое вот бессилие, неспособность разобраться самому и готовность предаться Богу, учителю вернее, вот, но действовать я не хочу. Ты мне говоришь, сражайся, а я не буду, не хочу и все. То есть, это говорит о том, что даже если ученик имеет какой-то такой, ну, некий, что ли, импульс, желание, например, учителя, предаться ему, предаться Богу, но при этом не имеет знания, как это сделать и что это такое по-настоящему, он не сможет это сделать. То есть предаться Богу невозможно в состоянии невежества. Для этого-то и существует так называемая самбанха гьяна, то есть знание о связи, как мы связаны душа с Богом, как мы связаны с материей, как Бог связан с материей. Это этот треугольник классический, да? Бог, душа, материя, все их взаимосвязи. То есть... Только когда мы хорошо понимаем самбанху, тогда можем практиковать процесс, называется абхидея, практика, вручить себе Богу. В состоянии невежества, непонимания этих вот всех базовых таких истин, этот порыв может носить сугубо сентиментальный такой вот характер, и этот порыв он может также быстро пройти, энтузиазм, как он проявился. Итак, это говорит о том, что в невежестве невозможно предаться. Силу следовать наставлениям учителя дает знание. Вот. И поэтому этот момент, как раз начиная уже с этого момента, начинается новая, так сказать, секция, новый раздел этой главы внутренний, Кришна начинает как раз давать наставления, которые и дадут Арджуне решимость исполнить свой долг. То есть это не просто какой-то вот сентимент, я хочу, чтобы ты был моим учителем, все, я твой слуга, я твой ученик, этого мало. Ученик не может быть глупым, он должен обладать определенным знанием. Итак, в 10 стихе идет такой переходный момент, Санджая продолжает говорить. «О потомок Бхараты», там Дритарашта обращается, «в этот момент Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне следующие слова». Разное настроение. Арджуна убит горем, а Кришна с улыбкой. В разных настроениях, да, пребывает. Итак, это обозначает, что Арджуна обусловлен, поэтому он убит горем. Горе – это субъективное восприятие вещей. Горе, счастье – это определенные двойственности материальные. Вот, то есть, это наши оценки ситуации. Это будет называться горе, да, и так далее, какие-то потери, там что-то еще, приобретение. Приобретение называем счастьем, потери называем несчастьем. Это оценки наши. Получается наслаждаться, не получается. Получается наслаждаться, я счастлив. Не получается наслаждаться, какое горе. То есть это оценка обусловленной души. Но Кришна вне мирской двойственности, вне радости и печали, он всегда улыбается. Насколько изображение Кришны, он всегда такой с улыбкой, ну, такой трансцендентный. Итак, Арджуна убитый горем, а Кришна к нему с улыбкой обращается. И говорит, что он ему говорит, он начинает давать наставление. Итак, это был у нас такой вот 10 стих, да? И почему еще Ачарьи, великие учителя, просто говорят, почему еще Кришна улыбнулся? Он улыбнулся, потому что в этот момент произошла смена ролей. То есть мы знаем, что каждое живое существо в этом мире имеет какие-то роли, ролевые игры. Да? Мы все по отношению к кому-то там, мужья, жены, братья, сестры, начальники, подчиненные, дети, отцы, матери и так далее. Это раса называется, какой-то тип отношений, раса. Вот. И Арджуна был с Кришной в каких отношениях? Дружеская раса, сакья, они друзья. В этот момент, когда Арджуна принял Кришну своим учителем, теперь их отношения больше не могут быть равными. Учитель должен занять положение выше, ученик ниже. Да? Мы неоднократно приводили этот пример, что если мы хотим перелить воду из одного сосуда в другой, то полный сосуд должен стоять выше, пустой ниже. Тогда мы легко переливаем из полного в пустой. То есть для того, чтобы сердце ученика наполнено знанием, он должен склониться перед учителем. То есть учитель стоит выше, ученик стоит ниже. Это естественное положение вещей. Почему всегда даже, скажем, по традиции, дающий какую-то вот лекцию, класс, он выступает от имени Вьясадевы, духовного учителя, представителя традиции, и он сидит на Вьясасане, то есть как бы такое вот возвышение некое, он как бы сверху вниз дает все эти вещи. Вот. Если в современных аудиториях многих такие, знаете, бывают, сидишь как в оркестровой яме внизу, да, а они так над тобой возвышаются, такие наглые, сонные, жующие там что-то студенты, да, а ты там из штанов выпрыгиваешь, там сидишь, вот, там пытаешься что-то им такое объяснить, тяжело очень, потому что ты внизу, а они вверху, неправильно. То есть по традиции должен быть учитель выше, ученики ниже. Это лучший для всех. Это будет более естественно. Итак, в этот момент Кришна улыбнулся, потому что произошел переход раса санхи, переход расы. Они теперь больше не друзья. На какое-то время Кришна переходит в эту более высокую расу, ватсалья, это отношение родителя и ученика, или старшего учителя и ученика. Вот, то есть теперь Кришна меняет роль. Вот, поэтому немножко как бы так улыбнулся немножко с такой своей новой роли в отношениях с Арджуной. И после этого он стал очень серьезным, сразу же улыбнулся. И теперь он в новой роли теперь стал очень серьезным, потому что отношения учителя и ученика очень серьезные. Почему? Их тема очень серьезная. Они обсуждают вопросы глобальные, освобождение души из обусловленности. И также говорится, что Кришна после этого стал очень серьезным, потому что он готовился сказать нечто важное не только Арджуне, а всему человечеству, наставление на все времена. То есть Бхагавадгита наставление всем на все времена. Она никогда не теряет своей актуальности, потому что здесь Кришна говорит о вечных вещах, о вечных категориях, которые никогда не теряют вот это вот как бы своей важности. Итак, теперь мы много лет спустя здесь изучаем то, о чем они говорили давно, но это также актуально. И поэтому Кришна, готовясь к этому ответственному шагу, что сейчас он будет говорить со всем человечеством на будущее, после этой улыбки стал очень и очень серьезным. Итак, текст 11 начинает говорить Бхагаван Кришна. Верховный Господь сказал, произнося эти слова, ты скорбишь о том, что недостойно скорби. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. И так Кришна начинает давать наставления. То есть он так косно немножко поругал Арджуну. Он говорит, что ты говоришь как пандит. Пандит обозначает ученый человек. В Индии ученых людей называют пандиты. Итак, он говорит, что ты рассуждаешь как пандит, но в глазах у тебя слезы. Это говорит о том, что ты эти вещи говоришь чисто теоретически. Потому что, он говорит, настоящие пандиты, настоящие ученые люди, они не только умные слова говорят, но они еще и живут на этом уровне. Именно по этой причине они не скорбят ни о живых, ни о мертвых. То есть пандит — это тот, чье как бы бытие полностью пропитано знанием. Он не просто говорит знание, он живет знанием. Он говорит: ты же, Арджуна, говоришь сейчас как пандит, а живешь совсем не как пандит. И доказательство этого является то, что у тебя слезы на глазах, чего у пандитов не бывает. Потому что пандиты, они выше уровня, они на трансцендентном уровне находятся. Итак, ты сейчас сокрушаешься о том, что недостойно слезы. Дальше, в 12 стихе он говорит, это стих наизусть, надо знать. Никогда не было так, чтобы не существовал я, или ты, или все эти цари, и никогда не будет так, чтобы кто-то из нас перестал существовать. Итак, в этом стихе, почему он такой важный? Потому что в этом стихе Кришна утверждает вечность нашей индивидуальности. Это обозначает, что мы всегда были личностями индивидуальными, всегда ими являемся и всегда ими останемся. То есть одним этим простым стихом фактически Кришна под корень рубит эту теорию майявады. Теория майявады гласит, что наша индивидуальность, индивидуальное сознание является продуктом иллюзии, что некая энергия майи каким-то образом, непонятно, отсекла от вечного и неделимого брахмана какую-то такую маленькую частичку, эта частичка стала джива, индивидуальным сознанием. А когда майя уходит, то опять эта частичка сливается с брахманом, и она становится как бы богом. Вот это наиболее распространенная ересь, которая называется индуизмом. Псевдоведическая концепция. В шастрах она не подтверждается нигде. Но с легкой руки некого, так сказать, Шанкарачари, вот эта вот идея, она пошла, и многие подхватили ее на ура. Вот это старая концепция майявады. То есть майявада обозначает теория, концепция, вада, школа философская. У нас изм — это вада на санскрите будет. Майявада обозначает, что все, что обладает формой, именем, качеством, деянием, индивидуальностью, это все майя. Это все майя. То есть когда все вот эти вот, скажем, материальные обозначения с течением времени рухнут, и мы достигнем полного единства с Богом, тогда мы поймем, что все это был просто-напросто сон, да, а такая у них концепция, да. Но Кришна этим одним стихом говорит, что я и ты, он говорит, не было такого времени, когда бы не существовал я, он говорит, ты и все эти цари, собравшиеся на поле боя. Вот, и никогда не наступит такое время, когда ты, я или они перестанут быть. То есть это обозначает, что даже после освобождения душа сохраняет свою индивидуальность. Она нигде не растворяется. Она ни с чем не сливается. Есть такой пример, что зеленая птица влетает в крону зеленого дерева не для того, чтобы слиться с ним, а для того, чтобы вкусить его плоды. Хотя мы, естественно, на зеленом фоне зеленую птицу можем не разглядеть, это не обозначает, что она там пропала. Понимаете? Точно так же это вот, примитивная идея о том, что душа теряет свою индивидуальность и сливается с этим вот недифференцированным единым брахманом, сиянием, как вот река впадает в океан, и все. Одна вода смешивается, перекрещается, это не дает бытия. Нет. Вот этот стих именно является важным, потому что здесь очень таким простым утверждением Кришна утверждает эту вот вечность души навсегда. Причем интересно вот что. Бхагавад-гита — это такое произведение, есть немного разных школ. Разные есть философии, есть разные школы. Вот, но Бхагавад-гита — это такое произведение, которое принимают все. Нету таких, вот, скажем, в Индии школ философских, имеется в виду ведических. Я же не говорю там всяких разных, там уже, ну, постведические школы, совсем другое уже. А вот все те, кто, так сказать, рождены из вед, ведические формы, даже имперсоналисты, даже тот же Шанкара и так далее, те, кто вышли из вед, из ведической традиции, они все уважают Бхагавад-гиту. То есть Бхагавад-гита — это книга, для которой считается абсолютно все. Это книга книг. Вот в Индии это считается абсолютно как бы такая Библия индуизма, что называется. Это то, с чем согласны абсолютно все. Так вот, здесь, в этом стихе, он говорит, что нет, дорогие ребята, ваша философия не пройдет. О том, что душа когда-то возникла, потом она где-то там исчезает, он говорит, всегда она остается индивидуальной. Это обозначает, что мы, наше вот это вот «я», оно никуда не пропадает. В этом вот очень важный момент этого стиха. Далее, стих тоже, который нужно знать наизусть, 13-й, следующий. Дехиносмин ядхадихе каумарам яванам джара, тадхади хантара праптию дхира статрана мухьяти. Это очень известный стих о реинкарнации. Точно так же, как душа переселяется из детского тела в юношеское, из него в старческое, так же и при смерти она переходит в другое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Итак, этот стих, который говорит о том, что реинкарнация – это не просто процесс перехода из одного видимого тела в другое видимое тело. Он говорит о том, что реинкарнация – это внутренний процесс, который происходит с нами даже при этой жизни. То, что мы называем внутренней реинкарнацией. И она обозначена этими словами. «Дехиносмин ядхадихе» – то есть внутри этого тела. «Каумара» – это ребенок. «Яувана» – это юноша. «Джара» – это старик. Я говорю, что в рамках одной жизни душа переходит из тела ребенка в тело юноши, потом в тело старика. То есть реинкарнация внешняя – это естественное продолжение реинкарнации внутренней. Вот, то есть фактически это означает, что каждую секунду этой реинкарнации происходит. Мы говорили уже о том, что тело всегда постоянно изменяется. Душа, она всегда неизменно, это ее такое свойство. И получается то, что физическое тело – это как бы такой некий поток частиц, который как бы так медленно облегает душу и проходит по ней транзитом все эти разные состояния. То есть мы в течение одной своей жизни, если десятков лет, уже претерпеваем эту реинкарнацию. Мы каждые 7 лет в новом теле, в новом теле, в новом теле, потому что тело постоянно меняется. И переход в новое тело в конце жизни – это не что-то такое необычное, а это продолжение того же самого процесса. Итак, этот стих является очень важным. И здесь он говорит, что эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Этот термин обозначен простым санскритским словом «дхира». «Дхира» буквально обозначает «трезвый». Трезвый человек – тот, кто не опьянен. Вот. И «дхира» – это тот, кто никогда не путает материю с духом. То есть его, скажем, такая духовная трезвость состоит в том, что он всегда помнит, что первично. Что его духовные обязанности не являются первичными по отношению к материальным. То есть его материальная энергия, эти тригуны не опьяняют. Это называется дхира. И духовный учитель – это тоже одно из свойств дхира. Если, допустим, вы видите на улице пьяного человека, он идет там сам вообще, шатается, непонятно. Вы не будете спрашивать его, как пройти, да? Потому что он сам не понимает, куда он идет, он пьяный, да? Будет спрашивать трезвого человека, да? Вот. Точно так же, а в этом материальном мире, хотя люди мощно могут ходить прямо, как кажется, внешне, их сознание находится в состоянии опьянения. Вот. А учитель духовный – это дхира, тот, кто никогда не путает себя с материальным телом, тот, кто всегда помнит о первичности духа над материей, и поэтому своей жизни, своей деятельности время отдает предпочтение своей духовной практике, называется дхира. То есть, и вот такого дхиру никак не беспокоят эти вот изменения. Обычно людей эти вещи беспокоят, да? Люди говорят, вот я старею, там беспокойства всякие, вот я умру, тоже беспокойство, конечно. Он говорит, но дхира – это тот, кто понимает, что происходит, и он не обеспокоен всеми этими вещами. Интересно то, что здесь Арджуна, как бы так сказать, вернее, Кришна намекает Арджуне на то, что ты можешь помочь своим старым родственникам Бхишме и Дроне получить новые тела. И если они получат новые тела, разве это повод для скорби? Мы знаем, что смерть – это неприятно, да. Но рождению все радуются, правильно? Родился ребенок, все, новая жизнь, новые надежды, да, здорово. Он говорит, смотри, Бхишма и Дрона, ты их знаешь, да? Но это же уже старцы, они уже, у них еще какая-то сила, но в принципе видно, что эти люди уже на склоне лет без иллюзий. Они уже движутся и без тебя к оставлению этого тела. Ты можешь им помочь в этом вопросе. И ачарьи намекают на то, что здесь Арджуна, что здесь Кришна, так сказать, немножко как бы так тоже прозрачно намекает Арджуне на древнюю историю про одного царя ведического, звали Яяти. Это был царь, который так очень был любитель, так сказать, понаслаждаться в этом материальном мире. Вот. И когда он имел несчастье, так сказать, жениться на дочери великого брахмана Шукрачари, вот, Деваяни звали эту молодую девушку, вот, она была из семьи брахмана, добродетельная такая, очень квалифицированная, хорошая, а он был царем, кшатрием. То есть ошибка была в том, мы знаем, что это брак в идеале должен быть, скажем так, равным, в том смысле, что либо мужчина должен быть одной варны, либо в идеале муж должен быть варной выше. Если нет, будут проблемы. Вот ситуация. Деваяни, дочь Шукрачари, семьи брахмана, она брахман по рождению. Яяти, царь, кшатри. То есть получается, что он варной ниже. Варной ниже. И Шукрачари, когда смотрел на эту ситуацию, он не очень хотел этого брака, потому что он знал, что будет. Там так случилось, что, короче говоря, она попала в трудную ситуацию, Деваяни, ее там, значит, одна ее подружка, они поругались, она столкнула в колодец, вот, и она там кричала, звала на помощь, и этот Яяти, значит, он проходил мимо, он услышал эти крики, он протянул ее руку, значит, вытащил ее из этого колодца, и по ведическим понятиям тот мужчина, который впервые коснулся руки женщины, должен стать ее мужем. И все, то есть, ну, такая ситуация произошла. Шукрачари отцу Деваяни это страшно не нравилось, потому что он видел, что этот самый Яяти, он такой любитель, так сказать, погулять, там, понаслаждаться. Вот. И он сказал своему, так сказать, этому зятьку, он говорит, вот если кто-нибудь у тебя еще, кроме моей дочери, появится, берегись. А если Шукрачари сказал, то это действительно нужно бояться. Такой брахман, если проклянет, то мало не покажется. Вот. Ну и, короче говоря, так случилось, что, значит, конечно же, этот Яяти своей природой не совладал, и там что-то на стороне там образовалось у него, какие-то там отношения. Вот. И когда это все стало очевидно, вот, Шукрачари говорит, я тебя предупреждал. Предупреждал. Вот. Теперь получается, сказать. И он своим проклятием проклял этого достаточно молодого еще царя, превратился в дряхлого старца. Не в такого, знаете, который там старички в гольф играют, такие еще здоровенькие такие, а в такого прямо дряхлого, который вообще там все, у него руки трясутся, то есть все, ну полный щиня, что называется. В такого старика он превратился. Вот в таком состоянии наслаждаться, конечно, невозможно было. И у Яяти было несколько сыновей, он вызвал их и сказал, друзья мои, вот я попал в такую трудную ситуацию, я еще явно, так сказать, не вкусил вполна наслаждение этой жизни, вот, но я вас прошу, вот кто из вас мне отдаст свою молодость на время, заметьте, не навсегда, на время, поменяться, вот, значит, получит все мои благословения. Первые четверо сыновей пошли в отказ, старший его был Яду, как раз там был лидер этой династии Яду, у него были, так сказать, возвышенные мотивы, он был преданным Бога Яду, поэтому его отказ не обидел Яяти. Другие сыновья, они как-то так не очень были высоко мотивированы, поэтому их, собственно, отец Яяти проклял и изгнал их с территории Бхаратаварши. Именно они ушли на запад, и они основали все эти вот цивилизации, там, все эти египетские и прочие, там, все эти вот так называемые культуры, которыми мы восхищаемся, это вот как раз изгнанные вот эти вот сыновья Махараджи Яяти. А последний, самый младший, был сын Пуру. Он принял наставление отца, сказал, хорошо, я поменяюсь с тобой. И Пуру стал на время стариком, а Яяти обрел эту молодость. И вот Кришна здесь вот намекает Арджуне на то, что, помнишь, когда Яяти обрел молодое тело, никто же не оскорбил? Наоборот, все радовались, вот, опять наслаждаться можно. Да? Он говорит, так вот, что ж ты боишься? Ты сейчас можешь помочь своим вот этим вот престарелым родственникам обрести новые тела. Новые тела, новая возможность наслаждения. В чем проблема Арджуна? То есть он как бы так меняет парадигму его на другую. Итак, это, скажем, такая вот идея, которая была в этом стихе. И Кришна дальше будет продолжать интересно сейчас эту штуку развивать. И еще один очень важный момент. Почему все-таки, несмотря на всю эту логику, Арджуна, конечно же, не был с этим согласен, потому что философски понимая все это, практически он был привязан все-таки к старым телам Бхишма и Арджуна и Дроны. То есть он привык видеть их в таком облике. Да, он философски понимал, что душа вечна, тело временное и так далее, но куда-то там они пойдут, эти Бхишма и Дроны, в другом виде, так или иначе, он говорит, но он-то привык к ним в таких телах. То есть привязанность опять влияет на понимание, на деятельность. Вот. И здесь надо понять такую вещь, что хотя мы философски понимаем все это, Теперь мы привязаны к телу. Почему мы привязаны к телу? Вишван Чакаратти Тхакур, великий учитель прошлого, говорит, что мы привязаны к телу, потому что сейчас тело связано с душой. То есть мы любим тело, потому что в нем есть душа. А душу мы любим, то есть себя внутренне. Почему? Потому что душа связана с высшей душой, с параматмой. Но эту тонкую связь мы не улавливаем. Почему нам дорого тело? Потому что в нем есть душа. А почему дорога душа? Потому что душа – частица высшей души Бога. Вот это как бы у нас уходит понимание, мы просто привязаны к внешнему уровню тела. И здесь маленький фрагмент комментария. Как утверждается в Гите, фрагментарные частички Всевышнего существуют вечно, санатана, и называются кшара, то есть они имеют склонность падать вниз в материальную природу. Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и даже после освобождения индивидуальная душа остается той же самой, то есть имеет характер составной части. Но однажды, освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании рядом с Верховной Божественной Личностью. Сфера души, пребывающей в каждом атоме, но отличной от него и называемой параматма, можно применить теорию отражения. На небе, отраженном в воде, можно видеть и Луну, и Солнце, а также звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце и Луну – с Верховной Личностью Бога. Арджуна есть индивидуальная душа, Верховная Божественная Личность, Шри Кришна – это параматма, высшая душа. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно из 4 главы. Если бы Арджуна был равен Кришне, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика потеряли бы всякий смысл. Если бы они оба пребывали в неведении, порожденном иллюзорной энергией майи, то зачем было бы одному из них становиться учителем, а другому учеником? Такое обучение не имело бы смысла, ибо никто не может быть авторитетным наставником, если на него действует майя. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Всевышним Господом, превосходящим по положению живое существо Арджуну, забывчивую душу, введенную в заблуждение майи. Текст 14, его тоже можно наизусть. Матра спарши стукаунтья, шитошна субхадукхада, агамапайна нитья, стамптитикшасва, бхарата. О сын Кунти, временное проявление счастья и несчастья, и их исчезновение в должный срок, подобные приходу и уходу зимы и лета. Они рождаются из чувственного восприятия, потом их бхараты, и человеку должно научиться выносить их так, чтобы они его не тревожили. Это важный стих. Итак, он говорит о том, что переходы какие-то в этом материальном мире, состояния из одного в другое, они всегда сопряжены с определенными беспокойствами. Более того, материальная природа постоянно изменяется. Она всегда в изменении находится. И эти изменения материальной природы доставляют беспокойство душе, потому что душа по своей природе неизменна и постоянна. Именно поэтому мы хотели бы стабилизировать жизнь вокруг себя, чтобы все было стабильно, хорошо. Вот так закрепить все пытаемся. Да? А несмотря на наше желание, материя и изменяется с течением времени. Это доставляет беспокойство живому существу. Сейчас мы думаем, вот холодрыга какая-то, холодно, быстрее все это закончилось. Летом, когда, скажем, там будет, не знаю, там 30-35, когда же это все закончится? То есть, то мы недовольны одним, то недовольны другим. Вот. И здесь Кришна говорит, что временные проявления счастья и несчастья, говорит, подобные приходу и уходу зимы и лета. То есть это как бы неизбежные вещи. Мы не можем избежать ни лета, ни зимы. Мы говорим, вот сейчас день хорошо, там у них там на юге, да, все. А у них свои проблемы, понимаете, все, там в каком-нибудь Бразилии, там в Австралии сейчас наводнение, потоп. У них там лето. Вот, ну и они там тонут все, не знаю, да, у нас одно, у них другое. Вот, но что нас объединяет, и у них временно, и у нас временно, понимаете? Что бы там ни было, и хорошо временно, и плохо временно, все временно. Он говорит, поэтому вот эти вот временные проявления счастья и несчастья, подобны приходу и ходу зимы и лета, он говорит, и нужно научиться терпеть их так, чтобы они не беспокоили. Он говорит, и при этом, несмотря на то, что это двойственно существует, нужно в рамках этого, вот, всех этих неудобств продолжать исполнять свой долг. И он в комментарии Прабхупада приводит примеры, что несмотря, допустим, если человек следует определенному какому-то обету, он следует ему всегда. Несмотря на то, что удобно или неудобно, он говорит, что мы совершаем омовение и летом, когда жарко, и зимой, когда прохладно. Говорит, потому что это нужно делать в любом случае. Он говорит, хозяйка стоит на кухне у огня и зимой, когда прохладно, и летом, когда солнце жарит, да еще у нее печка здесь жарит. Вот, очень жарко, она продолжает выполнять свой долг. То есть и зимой, и летом, что поделаешь, такая ситуация в этом времени. Он говорит, то есть, несмотря на эту двойственность приходящую, как зима и лето, он говорит, посреди всего этого необходимо исполнять свой долг. Он говорит, потому что эти ощущения счастья и несчастья, это субъективное ощущение, которое рождается просто в наших чувствах. Это просто наши оценки, и не более того, понимаете? Где в мире находится счастье? Можете показать мне какое-то счастье или несчастье? Нет таких категорий, как счастье и несчастье. Есть там, не знаю, какие-то элементы материальной природы, земля, вода, огонь, воду. Что такое счастье и несчастье? Это субъективные состояния, которые возникают в процессе нашего взаимодействия с материальной природой. То есть это наши субъективные оценки. Нет никакого счастья и несчастья. Понимаете? Это просто восприятие того, кто хочет наслаждаться в этом мире. Получается наслаждаться? Очень счастлив. И получается наслаждаться? Какой я несчастный. То есть это оценки обусловленного сознания. Он говорит, поэтому эти ощущения возникают только в чувствах. И они приходящие, как зима и лето. Поэтому посреди этой двойственности, неизбежной, как зима и лето, продолжай исполнять свой долг. В этом смысл этого стиха. То есть это означает, что человек должен продолжать исполнять свой долг и не идти на поводу материального, жертвуя духовным, за счет духовной жизни. То есть ради духовного своего благополучия имеет смысл жертвовать какими-то определенными материальными неудобствами, потому что когда мы обретаем опыт сохранения духовного сознания в трудных обстоятельствах, это, пожалуй, самое ценное. Когда мы говорим, что такое практиковать духовную жизнь, можно, конечно, в спокойной атмосфере повторять Хари Кришна где-нибудь так замечательно, в каком-нибудь там саду или в алтарном комнате, это будет практика духовная. Попробуйте сохранять сознание Кришны посреди бедлама жуткого, понимаете? Вот, в трудных обстоятельствах, когда все не так, когда никакой гуны благости рядом не пахнет близко, понимаете? Вот в этом состоянии как сохранить сознание Кришны? Это будет большим искусством. То есть, когда человек сумел пройти через трудности и сохранить духовное сознание, вот это будет ценно. Прабхупад приводил такой пример, что в Индии есть такие танцоры, которые танцуют с таким большим кувшином с водой на голове. И там очень сложные движения такие делают, всякие разные, какие-то там даже и прыжки, там какие-то переходы. И при этом, как бы они там ни изгибались, какие бы они там все эти танцевальные движения делали, у них всегда стоит этот кувшин на голове. То есть, они держат равновесие. Что бы они делали, понимаете? Он говорит, точно так же мы должны сохранять сознание Кришны в любых обстоятельствах. Как бы нас, как говорится, судьба ни кидала, там, на голову, туда-сюда, какие бы, так сказать, пируэты бы ни происходили, когда мы все время осознаем Бога вместе с Ним, это и позволяет нам, собственно говоря, проходить через все трудности. То есть попытка, или, как сказать, умение с духовным сознанием выходить из трудных ситуаций, это, пожалуй, и есть наиболее ценный опыт, который может приобрести душа. И поэтому Кришна говорит Арджуне, практикуйся, практикуйся. Ты думаешь, что духовную практику можно заняться в лесу? Ты в лес собрался, да? Слышал, ты собрался йогом стоять, ну давай. Думаешь, там вот птички будет хорошо, там, да, тихо, в лесу, все замечательно, сейчас там йогу будешь практиковать. Он говорит, а слабо посреди вот этого всего бедлама йогу практиковать? Когда в тебя стрелят, когда здесь колесницы, там этот шум, гам, смерть, кровь вокруг. В таком состоянии ты можешь йогу практиковать? Вот давай йогой займемся в такой ситуации. Это необычная йога, понимаете? Вот. И, то есть он говорит, что ты, Арджуна, можешь эту трудную задачу решить. А раз можешь, значит должен. Раз можешь, значит должен. Вот, то есть он подталкивает его к этой идее, что ты должен научиться терпеть эти неизбежные трудности, которые в материальной жизни всегда будут, потому что мы в мире двойственности. А раз двойственность, всегда будет жара, холод, приятно, неприятно, там, трудно, легко и прочее, прочее. Далее, текст 15. О лучший среди людей, Арджуна, воистину достоин освобождения тот, кого не выводит из равновесия, счастья и страдания, и кто сохраняет спокойствие, твердость в любой случае. Итак, этот стих, можете себе заметить, это стих, который описывает квалификацию для достижения освобождения. Если человек хочет достичь освобождения, вот квалификация. То есть он должен быть спокоен в двойственность. То есть двойственность, счастье и несчастье не должны выводить его из равновесия.
А какого освобождения?
Это минимальная форма. Любого. Минимальная. То есть даже если речь идет о безличном освобождении, даже о безличном. Безличное освобождение – это минимальная форма освобождения. Личностное освобождение в преданном служении – это уже более высокие формы. То есть даже союз Джамукти, минимальная форма освобождения, она требует того, чтобы человек был свободным от проявления двойственности. И так это квалификация для освобождения. То есть здесь впервые Кришна говорит о бессмертии и освобождении. Вот термином здесь обозначено амритатва. Амритатва. Амрита обозначает бессмертие. Амритатва. Он говорит, здесь он провозглашает бессмертие или освобождение первый раз как некую цель жизни. Пока без спецификации, без вдавания в детали. Далее. Теперь он начинает говорить.
Почему называют его лучшие из людей?
Лучшие из людей. Потому что он оказался рядом с Богом.
Как преданного.
Да. Ну, во-первых, преданные – это лучшие из людей. А если вы почитаете третью песню Шримад-Бхагавата, то там Капила Дева описывает иерархию живых существ. И он говорит, кто лучше кого. Там, по степени у кого там разные какие чувства, восприятия, далее. Потом он доходит до людей, потом он говорит, что среди людей лучшие брахманы, среди брахманов говорит, лучшие вайшнавы. То есть в глазах Бога. Оценка в глазах Бога, с его позиции. Арджуна в данный момент оказался на коротке с Богом, на одной колеснице. То есть он достиг квалификации лучшего из людей. То есть ему теперь, он передает Арджуну, вернее, Кришна передает знание не худшему из людей, а лучшему из людей, наиболее квалифицированному в данный момент. Итак, он говорит о том, какая квалификация для освобождения, для бессмертия. То есть если человек привязан к чему-то в этом материальном мире, это означает, что он не квалифицирован достойный освобождения, пока он еще должен либо туда, либо сюда двигаться. Итак, это первое. Теперь он начинает говорить об отличии души от тела. Это очень важно. 16 стих. Те, кто видят истину, заключили, что несуществующее, в скобочках, материальное тело, приходящее, а вечное, в скобочках, душа, не претерпевает изменения. Они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Итак, почему здесь Кришна называет материальное тело несуществующее? Называют его конкретно асад, несуществующее. Его можно перевести как асад невечный. Да? И Прабхупада объясняет, что Кришна называет его несуществующим, потому что оно не существует как нечто постоянное. То есть каждую секунду, каждую единицу времени оно находится в изменении. То есть как раз тот самый, помните, я привел пример, что река течет, и хотя нам кажется, что это одна и та же река, мы знаем, что это уже другая река, потому что постоянно поступают новые воды с верховьев, и поэтому невозможно дважды войти в ту же реку. Река называется по-прежнему так же, такое же у нее название, но реально воды другие. Вот, то есть она постоянно меняется. Пламя огня нам кажется постоянным, свечи, что-то кровненько горит, это все время новые всполохи, одни отгорают, другие появляются. Да. Точно так же тело. Для нашего несовершенного восприятия оно представляется чем-то постоянным. Но если мы посмотрим на него глазами знания, обмен веществ идет? Идет. Вдох, выдох, какую-то пищу мы, так сказать, в себя впустили, что-то из нас вышло. Постоянно происходит обмен материю новую, так сказать, мы в себя вбираем, вдыхаем, съедаем, выпиваем. Старое выходит. Входит, выходит, входит, входит. То есть тело постоянно как бы поток, обмен частиц, обмен веществ. На всех уровнях происходит обмен. Грубые ткани, конечно, меняются медленнее, тонкие, так сказать, ткани меняются быстрее. Но смысл в том, что этот обмен происходит постоянно. То есть в этом смысле тело это просто такой сверхмедленный поток. И поэтому оно становится несуществующее. Хотя нам кажется, что оно есть, каждую секунду мы в новом теле, но чуть-чуть другое. Чуть-чуть опять другое, понимаете? Поэтому он называется... Итак, он говорит, что те, кто видит истину, заключили, что несуществующее тело, приходящее, а вечное, сад, душа, не претерпевает изменений, они пришли к этому выводу, изучив природу того и другого. Текст 17. Знай же, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Никто не может уничтожить бессмертную душу. Итак, это начало объяснения природы души. Итак, что пронизывает все тело? Он говорит, зная, что то, что пронизывает все тело, неразрушимо. Что пронизывает все тело? Сознание. Сознание. Душа локализована в сердце, строго в одном месте. Но из нее исходят лучики сознания, которые пронизывают собой все. И поэтому мы чувствуем Мы чувствуем кончиками, так сказать, всех, всего там, и ногтей, и там, и сям. То есть любая часть нашего тела чувствительна. Почему? Потому что она пронизана сознанием. И так он говорит, зная, Арджуна, что то, что пронизывает все тело, то есть сознание, неразрушимо. Неразрушимо. Итак, интересная идея, что поскольку сознание пронизывает все тело, то у нас складывается впечатление, что сознание рождается из тела. И в руках чувствительность есть, и в ногах, и везде. И везде, я все ощущаю. Где мне холодно, где жарко, где что-то там колет, неудобно. Все это чувствую. Почему? Потому что сознание пронизывается телом. Люди, у которых, допустим, там что-то, какая-то нервы, там что-то еще атрофировались. Нервы, это они связаны с пранами. Это означает, что какие-то части тела не поступают прана, не поступают сознание, и поэтому вот теряете чувствительность всех этих вещей. То есть на внешнем уровне нервной системы, на более тонком уровне это вот все эти потоки пран, на еще более тонком уровне это энергия сознания. Сознание просто проявляется через прану, через нервную систему, там все эти окончания и так далее. Итак, то, что пронизывает все тело, неразрушимо. И нам лишь кажется, что сознание исходит из тела, потому что оно пронизывает все тело. Это точно так же, как мы смотрим телевизор, и нам кажется, что кино идет из телевизора. Хотя мы знаем, что оно идет через телевизор. Источник более удаленный. Трансляция идет из более удаленного источника. Телевизор – это просто передача. Точно так же нам кажется, что сознание идет из тела, оно просто приходит через тело. Через тело. Но источником его является душа изначально. Если бы сознание исходило из материи и было бы производно каких-то материальных комбинаций, то сознание было бы восстановимо. Как, допустим, нам какой-нибудь чип или какую-то там микросхему устранили, одна сгорела, новую поставили, все опять работает. Прекрасно. Нет проблем. Но, увы, сознание невосстановимо, потому что оно исходит не из материальной природы. Далее. Текст 18. Кришна делает вывод определенный. Душа неразрушима, неизмерима и вечна. Лишь тело, в котором она воплощается, подвержено гибели. Поэтому сражайся, о потомок Бхараты. Итак, Кришна делает вывод, который необходимо сделать, исходя из временной природы тела и вечной природы души. То есть во имя духовного, пожертвуй материальным, он говорит, сражайся. Да? То есть иначе все равно тело будет отобрано временем. Если я не отдам его Богу, не отдам его служение, он отберет в форме времени. Потому что время это безличная форма Бога. Бог дал тело нам какое-то время, и он его заберет. Бог дал, Бог взял. Как заберет? Через время. Либо я его Богу отдам сам, пожертвуя, используя его в служении. Не отдам, все равно отберут. Поэтому лучше отдай. Как говорят там, либо сам отдашь, либо что, ну ладно, сам отдам. Или либо заберем. Вот, то есть такая ситуация, что получается, тело все равно не сохранишь, а душу все равно не убьешь. Вот все. Поэтому вот какой напрашивается. Раз душа все равно неуничтожима, а тело все равно не убережешь, как бы не старался, так отдай его на благое дело. Вот это вывод Кришны. Итак, ради исполнения долга сражайся, потому что тело разрушимо в любом случае, а душа неразрушима никогда. Далее. Текст 19. И тот, кто думает, что живое существо может убить, и тот, кто думает, что живое существо может быть убито, заблуждаются, так как истинное «Я» не может убить или быть убитым. Итак, можно подумать, что Арджуна, как душа, убивает другие души. Это глупость, потому что душа не может убить, не может быть убита. Что происходит? Происходит столкновение машин. Тела, это янтры, механизмы такие. И одна машина оказалась более сильно, чем другая машина. Один воин победил другого воина, или какой-нибудь там легковушка влепилась там в какой-нибудь автобус или в КамАЗ. Да? То есть одна оказалась мощнее, другая оказалась более хлипкой, поэтому она сломалась. То есть во время сражения происходит столкновение машин. Одна машина, воин, с падает с другой машиной, наносит ей увечья, и машина становится больше неработающей. Да? Вот. То есть убийство не затрагивает не ту душу, которую, так сказать, на которую было совершено покушение, не ту, которую, так сказать, совершало это действие. Эти все реакции приходят на уровень ума в тонком теле. В тонком теле происходит страдание одного, в тонком теле приходит ответственность другого. Это не затрагивает души никак. То есть это как бы такая битва таких костюмов биологических машин, чьи души находятся в состоянии как бы такого, ну, невежества. Итак, машины поломаны, но владелец машины, душа, остается живой. Итак, Кришна говорит, это ошибка думать, что ты можешь кого-то убить, или что кто-то убит, или кто-то убивает. То есть душа, она не может быть убита, она не может убивать. Вот это лишь, так сказать, столкновение материальной природы. Одна материальная природа, один кусок оказывается более твердым, чем другой, поэтому вот такие поломки происходят. Вот и так он говорит, что не волнуйся за какой-то грех, потому что, ну, это он дальше буду говорить немножко более подробно. В данном случае он говорит, что смерть не затрагивает никакую душу, не та, которая по видимости убивает, не та, которую убивают. Текст 20. Для души не существует ни рождения, ни смерти. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая, изначальная. Она не уничтожается, когда погибает тело. Итак, это Кришна описывает истинное, значит, положение души, что она никогда не разрушалась, ничего с ней не разрушается, не рождается. Здесь есть... Да, в конце комментария почитаем о двух видах душ. Значит, существует два вида души. Душа, индивидуальная частица, ану, атма, и сверхдуша, вибху, атма. Это подтверждается в Катха Упанишад. Там сказано, что как сверхдуша, параматма, так и индивидуальная душа, джива-атма, располагаются на одном и том же дереве тела, и в одном и том же сердце живого существа, и только тот, кто освободился от всех материальных желаний, также от скорби может милостью Божией понять величие души. Кришна также является источником параматмы, как это станет ясно из следующих глав. А Арджуна есть духовная искорка, склонная забывать о своей истинной природе и потому нуждающаяся в просвещении, исходящем от Кришны или от его истинного представителя, духовного учителя. Итак, здесь несколько качеств души перечисляется. Она никогда не возникала, не возникает и не возникнет. То есть новых душ не бывает. Не бывает новых душ. Потому что там кого-то не было, вдруг возник. То есть душа, она изначальная. Она всегда была. Всегда была, всегда есть и вечно будет. Она нерожденная, здесь аджа, нитья, вечная. И вот это вот изначально называют ее термином пурана. Пурана обозначает древний буквально, пурана. То есть она древняя, не в смысле старая, а вот Прабхупада переводит слово пурана как безначальная, собственно говоря, не имеющая начала. То есть мы, конечно, мыслим в материальном мире, мыслим в категориях времени, поэтому мы оцениваем новый, старый и так далее. Вот. А душа, она не материальная, поэтому здесь материальный перевод-то и не пойдет новое, старое. Здесь перевод другой. То есть пурана – это наидревнейший или, скажем, изначальнейший в таком смысле слова. То есть у души нет никакого начала, никакого конца, никакого рождения, ничего этого нет. Теперь дальше. Раз это так, Кришна продолжает свою мысль. «О Партха, как может человек, знающий, что душа неразрушима, вечна, нерождена и неизменна, убить кого-либо или заставить кого-либо убивать?» Почитаем комментарий интересный об истинном назначении насилия. «Все имеет свое назначение, и пребывающий в полном знании понимает, где и как все нужно использовать. Таким образом, насилие имеет свое назначение, а его правильное применение зависит от знания. Нельзя порицать судью, приговаривающего к смертной казни человека, виновного в убийстве, ибо он санкционирует применение насилия к убийце согласно кодексу правосудия». Ману Самхите, в своде законов для всего человечества, утверждается, что убийца должен быть приговорен к смерти, с тем, чтобы в следующей жизни ему не пришлось страдать за совершенный им великий грех. Поэтому, если царь наказывает убийцу, отправляя его на виселицу, он фактически совершает благо. Аналогично этому, когда Кришна призывает сражаться, следует считать, что это насилие направлено на установление высшей справедливости, и потому Арджуна должен выполнить приказ, принимая, что насилие, совершенное в сражении ради Кришны, по сути вовсе не является насилием, ибо человек, а вернее душа, не может быть убита. Таким образом, в целях соблюдения правосудия, так называемое насилие вполне дозволено. Хирургическая операция предназначается не для убийства пациента, а для его излечения. Таким образом, Арджуна, сражаясь по приказу Кришны, в полном сознании не навлечет на себя реакции, следующей за греховными поступками. Итак, здесь говорится об истинном назначении насилия. Очень хорошее такое утверждение, что операция предназначена для того, чтобы излечить пациента, а не для того, чтобы его убить. То есть, фактически Кришна предлагает провести, так сказать, некую пересадку душ в новые тела, когда есть пересадка, там, не знаю, чего, сердце, почек там, и так далее. Вот он предлагает провести пересадку в новые тела, потому что в этих телах некоторые живые существа свою жизнь уже безнадежно испортили. Вот настолько испортили, что больше, так сказать, ничего хорошего уже не светит. Поэтому пора, так сказать, менять декорации, менять ситуацию, в новые ситуации вводить новые тела. И для того, чтобы эти старые реакции были погашены, для этого, так сказать, вот эта битва, в которой все эти, как бы, зачеты такие кармические должны быть сделаны. Итак, Арджуна думал, что хотя, конечно, душа не умирает, он знал это. Он думал, что души Бхишмы и Дроны потеряют возможность наслаждаться через эти конкретные тела. И Кришна, угадывая ход мысли Арджуны, сейчас произнесет такой особый стих, в котором тело сравнивается с одеждой. Говорит, как человек надевает новые одежды, сбросив старые, так и душа принимает новое тело, оставив старое и бесполезное. Итак, это тоже стих, его неплохо знать наизусть, потому что здесь дается такая очень важная аналогия, 2 глава, 22 стих, сравнение тела с одеждой. Фактически, Кришна говорит, что не будь приятным старым тряпкам, вот так он говорит, старые тряпки, тела. Говорит, давай поменяем на новые, переоденемся. Вот, то есть эти старики уже, Бишма Дрона, им уже пора менять тела, пора менять ситуацию, они уже зажились в этой ситуации, они зашли в кризисную ситуацию, это битва, это последнее, так сказать, действие, после которого должно быть что-то новое, должно начаться совершенно. Итак, он объясняет Арджуне, что тело реально похоже на одежду. И все мы... Вот скажите, пожалуйста, когда мы старую одежду меняем на новую, ощущение какое, радости или скорби? Радость, знаете, вот так. То есть смотрите, какая новая одежда, классная, да, костюмчик какой-то, все это, а старая, ну что это там, тряпки, да? Вот примерно такое же должно быть ощущение живого существа, но его нет. Его нет, этого ощущения должно быть, потому что мы в невежестве находимся. Итак, Кришна не случайно приводит такой пример для того, чтобы показать, что дело-то не в телах как таковых, а в привязанности. А привязанность рождается из невежества. То есть мы не к тому привязаны. Быть привязанным нужно. Невозможно не быть привязанным. Нужно быть привязанным к правильным вещам, к вечным вещам. А мы привязаны не к тому, к чему нужно. И поэтому он такой приводит пример сравнения. И значит, в комментарии тут говорится, почитаем фрагмент. Переход индивидуальной души в новое тело возможен милостью Параматмы. Параматма выполняет желание духовной искорки, подобно тому, как один друг выполняет желание другого. Веды, в частности Мундака Упанишат, а также Швета Шватара Упанишат, сравнивают душу и сверхдушу с двумя птицами, сидящими на одном дереве. Одна из птиц, индивидуальная душа, клюет плоды этого дерева, а другая Кришна просто наблюдает за своим приятелем. Природа этих двух птиц одинакова, но одна очарована плодами материального дерева, в то время как другая лишь свидетель деятельности своего друга. Кришна – наблюдающая птица, а Арджуна – вкушающая. Несмотря на то, что они друзья, один из них – повелитель, а другой – слуга. Когда духовная искорка забывает о своих взаимоотношениях, ей приходится перелетать с одного дерева на другое, то есть менять тело. Джива испытывает тяжкие страдания, сидя на древе материального тела, но как только она согласится принять вторую птицу, как высшего духовного учителя, как поступил Арджуна, добровольно дав себя Кришне для наставлений, тогда подчиненная птица немедленно освобождается от страданий. Итак, вот эту вот аналогию тоже нужно знать, что душа и параматма — это как две птицы на одном дереве, но у них разные как бы роли. Душа — это та, которая клюет плоды этого тела, этого древа, а параматма наблюдает и дозволяет. Далее, текст 23. Кришна перечисляет качества души. Душу нельзя рассечь на куски никаким оружием, сжечь огнем, смочить водой, иссушить ветром. Интересно, почему он такие приводит слова интересные? В чем здесь ветер, огонь, вода и так далее? Это приводится в связи с тем, что у Арджуны есть разные виды оружия. То есть у Арджуны был не только лук, стрелы, меч. Он перед началом битвы летал к своему, так сказать, отцу Индре на Индралоку. И его отец благословил его, дав ему божественное оружие определенное. Это оружие, при помощи которого Арджуна мог активизировать такие стихии, как стихия ветра, мог смерч запустить, стихия воды, стихия огня. Это то, при помощи чего можно уничтожить тело. Огнем можно его сжечь, можно водой его там утопить, можно его ветром иссушить, разорвать. Вот. И поэтому, зная, что у Арджуны есть и вот такое, и такое, и такое, и огненное, и водяное, и ветряное оружие, и также оружие обычное, так сказать, колющее, режущее, он говорит, что душу невозможно, смотрите, не рассечь на куски, не сжечь огнем, не иссушить ветром, не смочить водой, ничем. То есть, как бы, он знает, какие виды оружия будут в этой битве использованы, и он говорит, что ни тем, ни тем, ни тем, ни тем, ни тем душу не уничтожишь. Тело – да, душу – нет. То есть, этим он показывает, что душа вне влияния всех этих стихий. Дальше, текст 24. «Эту индивидуальную душу нельзя разбить, растворить, сжечь или иссушить. Она существует всегда и везде, неизменная, недвижимая, вечно та же». Итак, это продолжение описания качеств души, что она недвижимая, называется «ачала». Недвижимое обозначает, что ее из сердца сдвинуть никуда нельзя. Там даже такие фразы, типа «душа в пятки ушла». Нет, там она никогда не бывает. То есть она «ачала». Она находится в сердце, она из сердца не выходит. Если она выходит из сердца, сердце не будет работать. Так она «ачала», она здесь закреплена. Далее, здесь говорится другой термин «сарвагата». То есть она пребывает повсюду. В любой стихии может жить душа, в любой стихии. В огне, в воде, где хотите. Потому что тело не может жить в огне, душа может жить в огне. То есть она вне этой стихии, на самом деле, трансцендентных материальным элементам. Текст 25. «Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, не следует скорбить о теле». Фрагмент комментария. «Как уже объяснялось ранее, душа размерами настолько мала, что не поддается материальным вычислениям, ее нельзя увидеть даже в самый мощный микроскоп, поэтому можно считать, что она невидима. Что касается существования души, то никто ее не может установить этого факта экспериментально. Единственное доказательство этому – шрути или ведическая мудрость. Мы должны принять эту истину, ибо нет другого источника знания о существовании души, хотя наше восприятие и подтверждает его». Имеется много такого, что следует принимать на веру, полагаясь на высший авторитет. Например, никто не может установить личность своего отца, не положившись в этом вопросе на авторитет матери, и другого источника не существует. Также и единственным источником знания о душе являются веды. Иначе говоря, душу невозможно постичь на основе экспериментального человеческого знания. Это важный момент. Авьякта, то есть невозможно увидеть авьякта. То есть это обозначает, что раз ее невозможно увидеть, значит ее невозможно доказать. Уже доказать, значит показать. продемонстрировать, как можно показать то, что невозможно увидеть. Поэтому принцип познания души, он может быть либо в гуне благости косвенный, то есть то, что мы понимаем, что душа проявляется через сознание. Это не прямое доказательство, это косвенное доказательство. То есть либо мы находимся в таком состоянии благости и через косвенное такое понимание принимаем эти вещи, либо мы принимаем наставление шастр на веру до поры до времени. И когда человек очищается, в конце концов к нему приходит самоосознание, то есть он начинает видеть сам себя, видеть душу. Душа видит душу, видит саму себя, но только в самом чистом состоянии. До той поры либо уровень веры, либо уровень благости, когда мы по косвенным признакам принимаем эти вещи. Итак, 10 качеств души. Вот они перечислялись в этих стихах, предыдущих можно их отдельно записать и тоже их неплохо знать. Значит, она неразрушима, авинашина, она вечна, нитьям, она нерожденная, аджа, неизменная, стхану, всепроникающая, сарвагата, неподвижная, ачала, неисчерпаемая, авьяя, то есть энергия ее неисчерпаемая, невидима, авьякта, непостижима, ачинтия и неизмерима, апрамея, и изначально, урана. Итак, до этого момента Кришна описывал душу с точки зрения шастр, как шастры дают определение. Сейчас в нескольких стихах он даст описание души немножко такое нетипичное, с мирской точки зрения. То есть он говорит о том, что даже если ты не принимаешь ведическое понимание души, а понимаешь ее как, допустим, буддист или другие неведические философы, он говорит, все равно нет причин для скорби. И вот в текстах 26-27 он коротко дает такой краткий обзор всех этих неведических философий. Он говорит, если же, однако, ты полагаешь, что души или симптомы жизни постоянно рождаются и навсегда умирают, все равно у тебя нет причин для скорби, если на руки Арджуна. Вот, то есть здесь всякие разные, так сказать, философии, комментарии. Даже если бы Арджуна не верил в существование души, что соответствовало бы философии Вибхашики, все равно у него не было бы причин для скорби. Стоит ли горевать об утрате кучки химических веществ и из этого отказываться из исполнения долга? В современном обществе ради победы над врагом затрачиваются тонны химических веществ. Согласно философии Вибхашика, так называемая душа или атма погибает вместе с телом. Что знакомое нам, где-то мы это слышали. То есть в любом случае, принимает ли Арджуна утверждение вед о существовании индивидуальной души или нет, у него нет причин для скорби. Согласно этой теории, поскольку так много живых существ рождается из материи каждую минуту, и каждую минуту так много из них погибает, стоит ли печалиться о таких пустяках? Если душе не суждено возродиться, Арджуне нечего было бояться отрицательных последствий убийства его деда и учителя. Души нет, меня нет и все, как говорится. Нет человека, нет проблемы. Да? Нет души, нет проблемы. Зачем бояться? Итак, Арджуне нечего было бояться, если души нет. Если душа есть, нечего бояться. Если души нет, нечего бояться. Все, как ни поверни. С трансцендентной смены, с любой точки зрения, нечего бояться, Кришна говорит. Кришна извительно называет Арджуну Махабаго, сильнорукий. Ибо, по крайней мере, он сам не признает теорию Вайбашика, противоречащую ведической мудрости. Так, дальше это был 26 текст, 27. Тот, кто родился, обязательно умрет, а после смерти обязательно вновь родится. Поэтому не следует предаваться скорби, исполняя свой долг. Здесь больше ничего такого нет. То есть он подчеркивает с разных сторон Арджуне, как бы показывая, что в любое вот это вот ментальное состояние Арджуны порождено иллюзией. И независимо от того, последователем какой ты философии не являешься, как ни поверни, причин для скорби в действительности нет. Если душа это порождение горстки химических элементов, ничего страшного. Либо из этой горки химических элементов душа появляется и исчезает. В этом случае исчезнешь, появишься. А может быть и не появишься. В этом случае даже проще. Никаких реакций вообще не будет. То есть сейчас умрешь, потом появишься. Одна теория. Другая теория, что ты умрешь навсегда и никогда больше не появишься. Третья теория, что никогда не умрешь. Так, иначе. Хоть как поверни, ни с какой точки зрения нет причин для скорби. Далее, в 27 стихе он объясняет. Все сотворенное существует в начале в непроявленном состоянии, проявляется в промежуточной стадии и опять уходит в непроявленность после уничтожения Вселенной. Так зачем же печалится. Фрагмент комментария. В любом случае, верим ли мы в существование души или не верим, нет причины для скорби. Следующим принципом ведической мудрости называют атеистами тех, кто не верит в существование души. Предположим, что мы принимаем атеистическую позицию, и все равно мы не обнаружим причин для скорби. До сотворения, в отсутствии души, материальные элементы существуют, но в неправильном состоянии. Из этого тонкого неправильного состояния исходит проявление, точно так же, как из эфира возникает воздух, из воздуха огонь, из огня вода, из воды земля. Из земли возникают самые разные проявления. Рассмотрим, к примеру, высокий небоскреб, сделанный из элемента земли. При его разрушении проявленное вновь становится непроявленным. В конечной стадии пребывает в форме атомов. А закон сохранения энергии не нарушается, просто с течением времени предметы проявляются и уходят вновь непроявленные. В этом состоит различие. Таким образом, нет причины скорбеть о чем-либо, раз он все равно существует в правильном или неправильном состоянии. Так или иначе, ничто не исчезает даже в неправильном состоянии. Как в начале, так и в конце все элементы существуют в неправильном состоянии, и лишь в промежуточном состоянии они проявляются. Так что это не составляет никакой разницы, даже с материальной точки зрения. То есть он говорит, что вещи существуют сначала в неправильном состоянии, называется прадхана, неправильная материя, потом неправильное состояние называется пракрити, это уже проявленная материя, потом она опять по времени приходит в прадхану, в неправильное состояние. Так или иначе, все элементы на месте, он сокрушаться нечем. Если ты материалист, не веришь в душу, ну и страху нет. Если трансценденталист, веришь в душу, ну и страху нет. В любом случае нет страха. Последний, 29 стих, интересный. «Одни взирают на душу, как на чудо, другие говорят о ней, как о чуде, иные слышат, что они говорят, как о чуде. Но есть и такие, которые, даже услышав о ней, не могут понять ее. Ашчарья. Ашчарья обозначает чудо, нечто удивительное». То есть здесь говорится, что душа – это источник всех чудес в теле. Физическое тело это инертная материя сама по себе. Она не может двигаться, она не может жить. Вообще сама по себе жизнь – это духовное явление. Материальной жизни, вообще говоря, нету. Когда мы говорим «материальная жизнь», это обозначает, что жизнь обусловленных душ. Душ, которые очень сильно погрузились в материю. То есть мы сейчас называем жизнью трепетание плоти. Вот говорим, человек живет или нет, там, смотрели, там, глаз дергается, не дергается, что у него там пульс бьется, не бьется. Так мы трепетание плоти мы называем жизнью. А в строгом смысле слова жизнь – это деятельность души в чистом состоянии. Здесь душа находится в нечистом состоянии обусловленности, покрытости материи. То есть это вот как бы биологическое состояние какое-то активное мы называем жизнью. И все вот эти вот чудеса удивительные, которые мы наблюдаем в этом мире, цветущий цветок, живущий человек, там, все это красоты природы, все эти вот интересные трансформации природы – это все чудеса. И источником всех этих чудес является живая частичка, душа, носитель сознания, которая имеет желание определенное, имеет какой-то творческий импульс. И вот именно живые существа раскрашивают здесь все эти чудеса. Итак, одни взирают на душу как на чудо, другие говорят о ней как о чуде, вот кто-то там еще кто-то воспринимает. Но по большому счету он говорит, что никто не может понять эту душу. Потому что она вне материальных категорий. Это чудо. То есть чудо – это проявление высшей природы. Когда мы говорим о чудесах, чудо обозначает проявление высшей природы в рамках низшей природы. Понимаете? Это называется чудо. Допустим, обычно мы привыкли к такому порядку вещей, что все как так происходит у нас. Все люди ходят, полетел бы туда, да? Раз, прямо с тротуара, раз и полетел. Это было бы чудо, правильно? Потому что обычно люди не летают, они ходят. Что-то такое необычное воспринимается как чудо. А теперь представьте, что все стали летать. Мы привыкли, уже это не чудо, правильно? Допустим, есть такие жители Сидхалоки, они все летают. Для нас это чудо, для них это норма. Да? Мы ходим, они летают. Если вы сотовым телефоном где-нибудь там в джунглях заблудились, какого-нибудь дикаря встретили, для него сотовый телефон – это чудо, для вас нет. Понимаете? То есть, как бы, вы знаете, что это такое, он не знает, что это такое. То есть чудо – это вмешательство духовной, высшей энергии в дела низшей энергии. Кришна приходит, и материальная энергия отступает. Чудеса. Потому что духовная энергия, она безгранична. Материальная энергия, она ограничена. Законами очень жестко нас держит. Духовная энергия раздвигается законами. Почему у людей, которые практикуют духовную жизнь, у них появляются новые возможности? Откуда эти новые возможности? Это сознание становится менее обусловленным. Материя, ее ограничения раздвигают. Человек начинает меньше есть, меньше спать. Ему нужно меньше всяких материальных там каких-то удовлетворение чувств все меньше. Понимаете? То есть на него законы материи начинают в меньшей степени действовать. Как так? Чудо. Потому что энергия души больше проявлена. Понимаете? И еще тут интересно дается в комментарии, что буквально две строки. Удивителен тот факт, что бесконечно малые души пребывают как в огромных телах животных и гигантского дерева, баньян, так и в телах микроскопических бактерий, миллионы и миллионы которых занимает всего лишь один дюйм пространства. Вот, то есть здесь Прабхупада говорит, что одна и та же душа, она может поддерживать тело муравья и тело кита. Они по размерам неизмеримы, понимаете? Чтобы двигать телом кита, нужно много сил, чтобы двигать телом муравья, немного сил. Но одна и та же душа, это означает, что ее энергия, она может экспансировать. Одна и та же душа может быть там и там. Это чудо, это удивительно. И последний стих на сегодня. О, потомок Бхараты, тот, кто воплощен в этом теле, никогда не может быть убит, поэтому не стоит горевать о живых существах. Итак, здесь Кришна завершает описание качеств души. Он делает вывод, что нет повода для скорби ни с какой точки зрения. Итак, этим Кришна разбил первый довод Арджуны, основанный на сострадании. Помните, теперь мы вспоминаем причины, по которым Арджуна не хотел сражаться. Первое из них было сострадание к родственникам. Арджуна говорит, я тебя не понял, о ком ты сострадаешь? Если они материальные, все равно умрут, не о чем скорбить. Если они духовные, все равно не умрут, не о чем скорбить. То есть с разных сторон он ему описал вот эту вот ситуацию, сделал его, что тело все равно не спасешь, а душу все равно не угробишь. Поэтому не о чем сокрушаться. Итак, этими аргументами Кришна первый довод Арджуны о сострадании уничтожил. И дальше будем читать, как он будет расправляться с другими доводами Арджуны. Значит, в следующий раз вам нужно прочитать стихи с 31 по 55. С 31 по 55. И желательно выучить эти вот стихи, вторая глава, 12, 13, 14 и 22 тоже. Хотя бы на русском языке, так будет Бхагавад-гита лучше откладываться. Все на сегодня. Какие, может быть, есть вопросы, если еще кто-то не слышал? Пожалуйста. Что? Стоит ли что? Стоит ли вводить практику садхана повторения? Так мы, это никто и не исключал, как это вводить. Прабхупада уже ввел.
Если нужно, там говорится, слали главу, повторять каждый день главу. До конца жизни.
Так если вы не повторяете ее буквально вот от сих до сих, Прабхупада ввел практику ежедневного изучения шаст, разве нет? Причем есть ваше введение, Прабхупада уже ввел. А что, он следует, если вы хотите быть последователем Прабхупады? Интересно, в Тирупати, в Южной Индии, в храме исконовском нашем Тирупати, каждое утро они перед завтраком, а нет, по-моему, перед Шримад-Бхагаватам класс, они поют, вместе садятся и поют красиво 11 главу Бхагавад-гиты перед божествами. На гармонии там играют. Так вот. Это 11 глава, ну там не всю ее, а молитва Арджуны. Молитва Арджуны, когда Арджуна увидел вселенскую форму, Кришна показал ему, и Арджуна там, у него это абута, удивление такое было. И вот эти вот молитвы, где Арджуна прославляет Кришну в 11 главе, вот они поют каждую. В некоторых храмах есть такие традиции. Вот, но даже если этого нет, на индивидуальном уровне нам что не мешает? Хотя бы, так сказать, хотя бы стих 2-3 почитать. Это очень благотворно, потому что Бхагавад-гита – это разум Кришны. В конце гиты Кришна скажет, тот, кто изучает нашу священную беседу, разумом поклоняется мне. Все, наверное, уже поздновато. На этом спасибо всем. Шримад Бхагавад-гита ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Хари Кришна.